Никогда не забуду жуткую проповедь, которую мне довелось услышать в младшем классе школы. Это сейчас она кажется мне жуткой. В то время мой детский мозг воспринял ее в полном соответствии с намерениями священника. Он рассказал нам об отряде солдат, проходивших строевое обучение неподалеку от железнодорожных путей. В какой-то момент проводящий учение сержант отвлекся и забыл дать команду остановиться. Солдаты были настолько хорошо вымуштрованы, что без рассуждения продолжали маршировать прямо на рельсы под колеса приближающегося состава. Сейчас я, конечно, не верю в эту сказку, как, надеюсь, не верил и поведавший ее нам священник. Но 9-летним ребенком я в нее поверил, потому что услышал из уст авторитетного взрослого. А священник, вне зависимости от того, верил он сам или нет, хотел, чтобы мы, дети, восхищались рабским и нерассуждающим подчинением солдат приказу вышестоящего начальства, каким бы нелепым тот ни был, и подражали ему. И, честно говоря, мне кажется, что мы действительно восхищались. Сейчас, будучи взрослым, я с трудом могу поверить, что ребенком серьезно размышлял о том, хватило бы у меня мужества выполнить свой долг и, печатая шаг, прошагать под поезд. Но хотите верьте, хотите нет, а я помню, что думал тогда именно так. Несомненно, эта проповедь очень сильно повлияла на меня, раз я так крепко ее запомнил, а теперь пересказал и вам. Честно говоря, не думаю, что священник пытался внушить нам тогда религиозное чувство. Это было больше похоже на военную, а не религиозную агитацию, и напоминало строки из поэмы Теннисона «Атака легкой бригады». «Бригада, вперед! Разве дрогнут ряды? Солдаты еще не видят беды, что этот приказ повлечет. Не их это дело возражать, не их это дело рассуждать, их дело сражаться и умирать. В смерти долину скачут все 600. Чтение лордом Теннисоном этого стихотворения представляет одну из самых первых трескучих записей человеческого голоса. И когда слушаешь ее, кажется, что глухой голос декламатора доносится из уходящего в прошлое длинного темного тоннеля, так что мурашки по спине бегут. С точки зрения высшего командования, было бы нелепо разрешать каждому отдельному солдату обсуждать целесообразность выполнения того или иного приказа. Нация, позволяющая рядовым подобную роскошь, скорее всего проигрывала бы войны. Для нации беспрекословное подчинение солдат, даже несмотря на отдельные индивидуальные трагедии, является выигрышной моделью. Солдат муштруют до тех пор, пока они не станут похожи на автоматы или компьютеры. Компьютеры выполняют команды пользователя. Они беспрекословно следуют введенным на языке программирования инструкциям. В результате получаются текстовые документы, бухгалтерские расчеты. Однако побочным продуктом такого бездумного подчинения является способность с той же легкостью выполнять вредные команды. Компьютеры не в состоянии отличить полезные команды от вредных. Подобно солдатам, они просто повинуются. Польза компьютеров во многом определяется таким нерассуждающим повиновением, но оно же – причина их неизбежной уязвимости к компьютерным вирусам и червям. Машина послушается вредоносную программу, приказывающую «скопируй меня» и разошли по всем электронным адресам, какие есть на жестком диске. И получившие ее другие компьютеры поведут себя таким же образом, распространяя вирус в геометрической прогрессии. Спроектировать одновременно послушный хозяину и невосприимчивый к вирусам компьютер очень сложно, если вообще возможно. Если я достаточно связно излагаю свою мысль, вы, должно быть, уже догадались, к чему клонится аргумент о мозге ребенка и религии. Естественный отбор благоприятствовал выживанию детей, мозг которых предрасположен доверять мнению родителей и старейшин племени. Такое доверчивое послушание помогает уцелеть. Оно аналогично ориентации мотыльков по свету небесных тел. Однако обратной стороной доверчивого послушания является бездумное легковерие. Неизбежный побочный продукт – уязвимость к заражению вирусами мышления. В мозге ребенка, по понятным, связанным с дарвиновским выживанием причинам, заложена программа послушания родителям и другим взрослым, которых родители велели слушаться. Автоматическим следствием этого является неспособность отличить хороший совет от плохого. Ребенок не в состоянии понять, что «не купайся в кишащей крокодилами Лимпопо» – это разумное предостережение, а «в полнолуние нужно принести в жертву богам козу, иначе будет засуха» – в лучшем случае трата времени и коз. Для него оба высказывания звучат одинаково веско. Оба поступают от авторитетного источника и произносятся серьезным, вызывающим уважение и доверие тоном. Тоже относятся к суждениям об устройстве мира, Вселенной, о морали и человеческой природе. И, скорее всего, достигнув зрелости, этот ребенок перескажет не менее серьезным тоном все услышанное, мудрость вперемешку с глупостью собственным детям. Исходя из этой модели, следует ожидать, что в различных регионах мира, наряду с полезными крупицами народной мудрости, такими как полезность удобрения полей навозом, из поколения в поколение, не менее истово будет передаваться вера во всевозможные произвольные, не имеющие фактического основания, убеждения. Следует также ожидать, что суеверия и другие неподкрепленные фактами предрассудки будут с течением времени эволюционировать, меняться либо в силу случайного распространения вариантов дрейфа, либо за счет механизмов, аналогичных дарвиновскому отбору. В результате в разных группах людей, в конце концов, разовьются местные варианты верований, значительно отличающиеся от общего первоисточника. В условиях географического разделения, по прошествии определенного времени, из одного исходного языка образуются новые. Мы еще вернемся к этому. То же самое, судя по всему, происходит и с передающимися из поколения в поколение произвольными домыслами и не имеющими фактической основы верованиями, распространению которых, возможно, немало помогает та полезная для выживания легкость, с которой детский ум поддается программированию. Религиозным лидерам хорошо известна податливость детского мышления и важность внушения доктрин в раннем возрасте. «Дайте нам ребенка в первые 7 лет жизни – и мы сделаем из него человека», – хвастливо заявляли иезуиты. Точное и довольно зловещее, несмотря на банальность, замечание. Основатель более современного, печально известного движения «В фокусе семья» Джеймс Добсон также разделяет это мнение. Управляя мышлением и жизненным опытом молодых людей, тем, что они видят, слышат, над чем размышляют, во что верят, мы определяем будущее развитие нации. Если помните, я сказал, что моя собственная гипотеза о полезной доверчивости детского ума – это лишь один из возможных примеров того, как полезные для выживания свойства могли породить побочный эффект в виде религии. Так же, как использование мотыльками небесного компаса подталкивает их к самосожжению в пламени свечи. Этолог Роберт Хайнд в книге «Почему боги упорствуют», антрополог Паскаль Бойер в работе «Объяснение религии» и Скотт Атран в книге «Веруем в богов», независимо друг от друга, выдвинули идею религии как побочного продукта нормальных психологических характеристик. Лучше сказать, побочных продуктов. Потому что важно, особенно для антропологов, подчеркнуть не только общие черты мировых религий, но и их разнообразие. Открытые антропологами факты кажутся нам странными только потому, что они для нас внове. Все религиозные верования кажутся странными тем, кто не знаком с ними с детства. Байер изучал камерунское племя Фанг, члены которого верят, что у ведьм есть дополнительный внутренний орган, похожий на животное, который по ночам летает и портит урожай соседям или отравляет их кровь. Считается также, что ведьмы иногда собираются на огромные пиры, где они пожирают своих жертв и замышляют новые козни. Многие могут подтвердить, что знакомые их знакомых видели ночью летящую над деревней ведьму на банановом листе, мечущую в ничего не подозревающих жертв волшебные дротики. Дальше Байер пересказывает случай из личной жизни. «Однажды, когда я рассказывал об этих и других странностях за обедом в Кембриджском колледже, один из гостей, известный кембриджский теолог, повернулся ко мне и заявил: „Думаю, что антропология именно поэтому такой интересный и сложный предмет. Вам приходится находить объяснение тому, как люди могут верить подобным нелепицам“. Я дара речи лишился, а когда достаточно пришел в себя, чтобы дать подходящий ответ про котлы и горшки, разговор уже перешел на другое». Если кембриджский теолог – христианин стандартного толка, то сам он, по всей видимости, верит в ту или иную комбинацию следующих утверждений. В праотеческие времена девственница родила сына без вмешательства мужчины. Этот сын, не имевший биологического отца, навестил усопшего друга по имени Лазарь, от которого уже исходил трупный запах, и тот незамедлительно ожил. Этот же, не имеющий отца человек, вернулся к жизни через 3 дня после собственной смерти и погребения. Через 40 дней этот человек взошел на вершину горы, и его тело вознеслось на небо. Если беззвучно прокручивать мысли в собственной голове, то не имеющий отца человек и его отец, который одновременно является им самим, услышит их и, возможно, как-то отреагирует.